Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 14 мая, время 21 час 2 минуты. В Киеве такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. Назвали его «Путин хочет Харьков». А у нас сегодня в гостях наш старый друг Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Добрый вечер. Рад вас видеть и всех, кто смотрит.
Так, ну что же, тогда, как обычно, как и всегда, я прошу наших зрителей, их уже почти 3000, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставить лайки, не поскупитесь, это надо сделать. Сегодня будет напряженный, интересный диалог. И, соответственно, подписаться на канал Фейгин Лайф. Те, кто уже присоединились, найдите возможность перепроверить, вдруг ваша подписка слетела или что-нибудь похуже. Ну, а мы тогда начнем. Юрий Евгеньевич, вот вы знаете, до того, как началось наступление из Белгородской области в Харьковскую, мы проводили с вами не один эфир, на котором обсуждали перспективу возможную такого хода событий. И, надо сказать, нас подвергали критике в этом смысле и, ну, скажем так, что это какой-то алармизм, какая-то закладывание на провокацию, а на самом деле... В общем, ход событий, пусть и со спецификой, мы его будем обсуждать, действительно, для чего и почему все-таки Москва решилась на подобного рода действия, а, тем не менее, более или менее прогнозируемо, потому что об этом говорила украинская сторона, об этом говорил президент Зеленский, военнокомандующий ВСУ, так оно и происходит. Вот мы и хотим понять, почему, собственно, они не изменили плану и все-таки решили... Ну, перспективу мы сейчас вообще хода этих боевых действий обсудим. Но почему они вот решили, на ваш взгляд, все-таки так шаблонно поступить из территории Белгородской области, выдвинуться и пойти на сторону Волчанска, и сейчас там какое-то количество заявляется, 160 квадратных километров территории оккупирована на границе с Белгородской областью. Ну вот в целом ваше видение ситуации.
Прежде всего, нужно разобраться, о чем шла речь, когда нас критиковали или критиковали тех, кто предполагал, что такое наступление возможно, какие-то вообще действия русских войск против Украины в Харьковской области или, скажем, в Сумской области возможны. Когда критика раздавалась главным образом в связи с тем, что были, как бы это сказать, ну, спутаны два момента или две вещи. Первое – это возможность штурма Харькова. Это первый момент, первая проблема. И вторая проблема – это вообще возможность наступления в Харьковской области. Вот практически все аналитики, да я даже не знаю, кто говорил иное, убеждали и убеждены были, и правильно убеждены в том, что штурм Харькова теми силами, которыми Россия располагала в Белгородской, Курской и Брянской областях, невозможен. Это правда. Но из этого не следует, что попытка наступления или наступление в Харьковской области, а может быть и в Сумской, потому что военные руководители в Украине говорят о том, что возможно и новый очаг наступления в Сумской области, это совсем другое. И поэтому почему в Москве решили наступать, причем наступать такими, ну скажем, вы правильно говорите, совершенно шаблонным образом, вот так как наступает? Я думаю, по двум причинам. Первая причина заключается в том, что цель этого наступления совсем не штурм Харькова. Угу. Совсем не штурм Харькова. Цели наступления другие. Их можно, значит, разделить на три основные группы. Первая группа – это целей связать максимальное количество войск вооруженных сил Украины в Харьковской области. Или, что еще более неприятно, и я бы даже сказал опасно для вооруженных сил Украины, заставить перебросить те или иные бригады, там несколько бригад, возможно, с других направлений, прежде всего из Донецкой области. Такое тоже вполне возможно, рассматривалась и рассматривается в Кремле и на Арбатской площади как, ну, совершенно такая логичная цель этого наступления. Вторая цель, более амбициозная, создать некую такую зону, которую Путин назвал, по-моему, буферной.
Да.
Значит, ну, оккупировать некую полосу территории Украины вдоль границы, ну, глубиной, там, трудно сказать сколько. Но, наверное, они рассчитывают на то, чтобы оккупировать как можно больше, но оккупировать столько территории, сколько хватит для этого сил, которыми они располагают. Ну и третья цель, которую можно, значит, так представить себе, о которой иногда говорят военные аналитики в Украине, это прорыв фронта и движение, уже в, значит, выход на оперативные просторы, движение в сторону Купинска с тем, чтобы окружить там группировку вооруженных сил Украины и подойти к Купинску уже с запада. Вот если взглянуть на такую большую карту, которую я приготовил для того, чтобы это было. Нет, не вот эту.
А вот эту территорию здания вооруженных сил к 12 мая, правильно?
Не, другую. Это вот то, что происходит сегодня или там.
А вот как бы Харьков.
Значит, вот здесь, ну, это мои, конечно, предположения насчет того, какую буферную зону могут представить себе в Кремле. Ну, вот она, возможно, примерно вот такая. Другой вопрос, хватит ли у русских сил для того, чтобы оккупировать такую территорию, но об этом мы поговорим позже. Или вот эта красная стрелка, ну, примерно так могут рассуждать в российском генеральном штабе. Значит, вот движение из-под Волчанска на Купинск и выход на Купинск с северо-запада. Вот какие цели могли ставить в российском генеральном штабе, могли ставить в Кремле, и вот они пытаются их реализовать. Вопрос в том, могут они этого достичь или нет. Но об этом чуть позже. Значит, теперь еще есть один момент, который бесспорно учитывали в Кремле. А именно способность достаточно ограниченными силами, которые у них есть в Белгородской области, ну и в двух других, значит, реализовать те или иные эти цели. А это зависит, в свою очередь, от того, насколько была подготовлена оборона вооруженных сил Украины и какими ресурсами и силами располагает, силами вот там непосредственно на поле боя и в районе, значит, ну, Харьковской области, скажем так, и теми резервами, которыми командование вооруженных сил Украины может маневрировать и которые могут без, ну, существенного ущерба для позиций ВСУ на других участках фронта перебросить в Харьковскую область. Вот, собственно, видимо, в Кремле и в Москве вообще пришли к выводу о том, что тех сил, которые у них есть, значит, вот в этой группировке «Север», группе войск «Север», которая развернута вот на этих, значит, трех приграничных областях, они могут действовать и добиться каких-то своих целей. Вот примерно такие суждения, на мой взгляд, были в Кремле, и это и, собственно, подвигло их вот к этому наступлению.
Так, мы почти 10 минут в эфире, и около 12 тысяч нас уже смотрят. Те, кто присоединяется к нам, как обычно, напоминаю, пожалуйста, не забывайте о лайках, не забывайте о ссылках на этот эфир, чтобы к нам пришло как можно больше зрителей. Смотрите, Юрий Евгеньевич, давайте разберемся со следующим. По вашей оценке, по вашему экспертному мнению, где находится значительная или там главная линия обороны в Харьковской области, потому что разные по этому поводу соображения, она точно создавалась, это протекционная линия, сопоставимая, видимо, как-то с линией Суровикина. Похоже, что как бы на самой границе ее нет, ну, по известным причинам. Но если она дальше, вот туда, в район Салтовки, туда или дальше, где она может быть, если она вообще есть? Потому что если российские, принять версию, что российская команда решила то ли проверить прочность этой оборонительной системы, то ли, скажем так, отвлечь силы, но, используя имеющийся ресурс, все-таки удостовериться, что Харьков просто так вот не взять. Можно ли говорить, что действительно Украина успела создать за период, ну, как минимум, с момента, пока обсуждалось выделение помощи, там, с прошлого года, конца его, какую-то серьезную линию обороны до города, не в самом городе? Или же не позволяет судить об этом имеющейся информации?
Давайте прежде всего посмотрим, что мы имеем в виду, когда говорим о линии обороны. И вот я попросил бы показать схему, чтобы... Нет, схему вот там, где квадратики некоторые нарисованы. Вот. Значит, видите, вот когда речь идет о линиях обороны, о фортификациях, о оборонительных рубежах, значит, нужно иметь в виду как минимум два момента, вот, чтобы понимать, о чем идет речь. Значит, есть такое, ну, в учебниках военного дела, есть такое понимание, понятие и военной науке, вообще главный рубеж обороны. Значит, это вот те самые фортификационные линии, которые часто показывают, ну, показывают иногда, значит, по телевидению. Это противотанковые рвы, это, так сказать, такая система окопов, это углубленные или подземные убежища, блиндажи, долговременные огневые точки и так далее и тому подобное. Вот это одно понимание, один элемент вообще всей обороны. Перед ними, перед этим рубежом обороны обычно устраивается так называемая полоса обеспечения. Вот она стоит из, ну, обычно это минные поля, засевают минами, забрасывают мины или так или иначе устанавливают достаточно плотные минные поля, устанавливают противотанковые надолбы, вот эти самые линии, зубы дракона вот такими линиями, и разворачивают опорные пункты обороны. То есть это некоторые такие укрепленные позиции, на которых находятся, значит, те или иные подразделения обороняющихся войск, которые расположены таким образом, чтобы держать под огнем, ну, вероятные пути продвижения наступающих войск противника. Противник, в свою очередь, действует обычно двумя или тремя эшелонами. Но первый эшелон должен пройти через вот эту полосу обеспечения, дойти до главного рубежа обороны, постараться его, значит, так или иначе повредить, нанести какой-то ущерб. Но при этом, конечно, войска первого эшелона, наступающие на войска, они несут большие потери. И вот задача полосы, тех войск, которые находятся на полосе обеспечения, я имею в виду обороняющихся войск, как можно больше измотать наступающие войска противника. А тот, в свою очередь, когда эти войска уже доходят до главного рубежа обороны, бросает в бой второй эшелон на свежие войска, свежие подразделения и части, но которые, по идее, должны прорвать вот этот рубеж. Вот так происходит или так должно происходить, ну, по всем канонам военной науки. Вот примерно так должна строиться, значит, тактика наступления. Значит, теперь давайте посмотрим, а где же, собственно, могли устроить вооруженные силы Украины. Точнее, это уже не задача вооруженных сил, это задача политического руководства, задача гражданских властей под контролем политического руководства страны выстроить вот эти вот фортификации которые, собственно, и будут составлять рубеж обороны, в эту самую линию защиты, линию обороны. Естественно, здесь два момента должны быть, прежде всего, должны учитываться. Это расстояние от линии соприкосновения, ну, в данном случае от границы, она должна проходить на таком расстоянии, чтобы минимальным образом попадать под огонь ствольной артиллерии противника. Потому что ствольная артиллерия, ну, это основные части артиллерийские, они могут нанести очень большой ущерб. Значит, лучше всего расположить ее таким образом, чтобы эти фортификации не попали под плотный артиллерийский огонь. Видимо, если, да, и второй момент – это учитывать рельеф местности, особенности рельефа для того, чтобы, ну, максимальным образом это использовать. Значит, там разного рода высоты, овраги, линии, значит, реки или там, ну, в общем, понятно, все, что вот на земле находится – его нужно использовать максимально, лесные, значит, лесные массивы и так далее и тому подобное. Вот по логике вещей, если руководство Украины и в том числе руководство Харьковской области, если они учитывали все это и строили, то тогда такой рубеж обороны должен находиться, но на расстоянии примерно там, скажем, 20-25 километров. Опять-таки, это я называю какие-то самые приблизительные цифры, но тем не менее, так, по логике вещей, на расстоянии 20-25 километров от линии, от границы, ну, то есть от, уже сейчас от линии, от первоначальной линии соприкосновения. Вот тут сразу возникает вопрос о том, а где же были минные поля, которые, опять же, нужно было установить, заполнить вот в полосе обеспечения, то есть непосредственной близости от границы. Вот судя по тому, что рассказывают люди, вернувшиеся в Харьков, видимо, военнослужащие вооруженных сил Украины, оказывается, что вот минных полей вроде бы и не было. Все, что было, все остальное там, ну, это вот не совсем понятно. Что там было, чего там не было. Объяснение, официальное объяснение руководства и местного руководства, ну, руководства Харьковской области, и я так понимаю, это объяснение и дают власти в Киеве, невозможно было строить более или менее там серьезные опорные пункты и вообще проводить какие-то работы вблизи линии границы, ну, потому что русские обстреливали, вели плотный артиллерийский огонь, и невозможно было, значит, подвергать такому риску, такой опасности инженеров, рабочих и так далее и тому подобное. Но вот с минными полями это объяснение как-то не проходит, на мой взгляд, потому что есть технические средства так называемого дистанционного минирования, ну, то есть просто есть возможности забрасывать там с расстояния, достаточно длительного расстояния, забрасывать мины, ну, они, правда, не закапываются в землю, они располагаются на земле, но, тем не менее, это достаточно серьезное заграждение, которое наносит наступающим войскам серьезные потери и серьезно замедляет темпы наступления. Так вот, вроде бы этого сделано не было, но это вопрос, на который должны ответить уже в Украине. Были они или не были? Если не были, то установлены минные поля, то почему? У меня ответа на этот вопрос нет. Что касается вот этого главного рубежа обороны, ну, тут можно это все провериться. Просто сами события покажут, был он создан в какой мере эти фортификационные сооружения и прочие заграждения и инженерные сооружения были выстроены, насколько качественно и так далее, это можно понять только после того, как и если, разумеется, и если российские войска дойдут до этой линии. Ну, я примерно так вот на одной из картинок, на одной из карт, которые я вам прислал, вот я примерно обозначил, возможное, так, теоретически, другую.
Да, давай
другую карту. Вот это вот пунктирная синяя линия, примерно так, конечно, в реальности они располагаются совершенно в других местах, примерно где-то вот на таком расстоянии где-то должна быть выстроена вот этот предположительный главный рубеж обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Так, почти 16 тысяч уже с нами, и в настоящий момент больше 5 тысяч лайков поставили. Спасибо, друзья. Мы 22 минуты в эфире, мы продолжаем. Смотрите, Юрий Евгеньевич, давайте тогда так. Допустим, вот вы уже сказали о том, что одна из версий предполагает оттягивание сил с других участков фронта туда, в Харьковской области, к границе, для того, чтобы связывание этих сил, основной удар все-таки осуществить где-то еще. Где, вот исходя из общего анализа, такой удар, теоретически основной удар, мог бы быть? Знаете, мы много обсуждали вот в направлении Купинска, на той стороне создание резерва Купинск-Лиманского направления почти 100-тысячной группировки. И танковой армии, там больше 500 танков и так далее. Например, там. Это район Часов-Яра, это Авдеевское направление, где тоже неспешно, но все-таки наступление идет со стороны российских войск. Где, в принципе, можно ожидать, если это не Харьков, если это не действительно отвлекающее такое действие российских войск, а где тогда еще?
Достаточно очевидно, что цель российских войск, российского наступления, которое началось примерно полгода назад и идет, это оккупация всей Донецкой области.
Угу.
Значит, это именно это на...
Донецкой области, правильно? Административный, как ближайший план.
Выход на административные границы Донецкой области. Об этом свидетельствуют не только заявления тех или иных деятелей в Москве, в том числе и вот последние заявления, вроде бы сделанные генералом Герасимовым, но просто об этом свидетельствует тот факт, что именно в Донецкой области сосредоточено где-то, по моим подсчетам, порядка 60% всех оккупационных войск, которые находятся на территории Украины. Значит, остальные войска – это Херсонская область и Запорожская область, или там примерно, меньше 100 тысяч, и, видимо, где-то порядка 80 тысяч в Луганской и Харьковской областях – это направление на Лиман и на Купинск. Все остальное, порядка 270 тысяч, примерно такие цифры можно прикинуть, сосредоточены на решении задачи оккупации Донецкой области. Об этом же говорил и приводят иногда несколько российских этих телеграм-каналов военных, они привели заявление Герасимова, сделанное, по-моему, сегодня, значит, где он, комментируя все вот эти перестановки, которые произошли в последние дни в Москве, он сказал, что цель нынешнего этапа так называемой специальной военной операции, он, правда, не говорил, так называемый, это понятно, да, но цель, значит, СВО, это вот летний, ну, этого года, скажем так, это, значит, Донецкая область. Вот там сосредоточены основные силы русских, и, собственно, задача, как я понимаю, вот, ну, наиболее вероятная все-таки задача наступления в Харьковской области заключается в том, чтобы заставить ВСУ снять несколько бригад, видимо, либо с Покровского направления, либо с направления на Константиновку, это значит Часов-Яр, Бахмут, Часов-Яр, и перевести их в Харьковскую область. Вопрос заключается вот в чем. Значит, есть ли готовые или подготовящиеся резервы вооруженных сил Украины? Иногда называют цифру 10 бригад, но это цифра, которая так время от времени мелькает, которые готовятся, это стратегические резервы. Но вопрос в том, на каком уровне готовности эти резервы находятся. Это, я повторяю, все эти цифры, ну, они достаточно, ну, они попадаются в тех или иных сообщениях, в сообщениях аналитиков и экспертов, в том числе в Украине. Я просто не берусь их оценивать, но вот какие-то такие данные мелькают. Но вот если эти резервы можно достаточно короткое время, значит, оснастить и перевести в Харьковскую область для отражения этого наступления, ну тогда, значит, возникает вопрос о том, как использовать эти резервы в Донецкой области. Вот, значит, приходится маневрировать резервами. Это очень сложная задача, конечно, для Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Слов нет.
Так, вот смотрите, Юрий Евгеньевич, а насколько вообще ситуация может помочь начинающейся 18 мая мобилизации в Украине в соответствии с принятым законом? Вот, насколько пополнение может, потому что его же надо обучать. То есть люди, которых мобилизуют, их же не отправляют на фронт. Это какое-то продолжительное время, там до 2 месяцев, они минимум проходят обучение, даже больше некоторые по отдельным специальностям. То есть вот много говорится о том, что в общем и целом соотношение сил личного состава явно не в пользу Украины, и мобилизация вынужденная мера. А вот что вы думаете по этому поводу? Насколько это может баланс сил изменить или вообще никак не изменить?
Баланс по личному составу, если верить британским аналитикам, ну, это достаточно качественный анализ, и, в общем, он никем не оспаривается, насколько я понимаю, западных коллег. Выглядит следующим образом. В Украине оккупационные русские войска – это порядка 470-480 тысяч. Ну вот я повторяю, Харьковская, Курская, Брянская область, там порядка 50 тысяч, в общей сложности, значит, порядка 120 тысяч. Ну, примерно такие же цифры называли и руководители, военные руководители Украины. Что касается вооруженных сил Украины, ну, собственно, вот тех вооруженных сил, того компонента вооруженных сил, которые действуют сейчас на фронте. Это те силы, которые подчиняются Министерству обороны. Значит, опять же, называли следующие цифры от 200 до 350 тысяч. Очень широкий, очень большой разрыв в оценках, как вы видите. Но, ну, в общем, понятно, естественно, никто в Украине не дает и не будет давать никаких цифр относительно своих сил и своих резервов. Это большой секрет, очевидно совершенно. Но вот если прикинуть вот этот вот, вот эту развилку, эти цифры, которые фигурируют в западной аналитике, ну, мы получаем соотношение примерно 1:2, 1:1,5, что-то вот так по личному составу. Ну, если 200, там, 220, 250 тысяч, там, 500, ну, значит, да, порядка от 2,5 до 1,5. Это серьезный разрыв. Серьезный разрыв в ущерб Украине или не в пользу Украины, но теоретически вот, он мог бы быть компенсирован качеством и количеством вооружений. Вот если и когда эти вооружения и боеприпасы появятся в Украине, которые должны быть поставлены Соединенными Штатами и другими западными союзниками, но тогда, значит, вот этот разрыв потеряет, может играть гораздо меньшую роль, чем сейчас. Но это вопрос, ответа на него пока нет. Значит, эти вооружения и боеприпасы, в основном боеприпасы, едут, двигаются. В общем, были... Значит, уже недели, когда это было, значит, конец апреля, 20 числа апреля, был принят закон, и тогда сразу в Конгрессе Соединенных Штатов был принят закон о помощи Украине, и тогда эшелоны двинулись, вот как говорили тогда, двинулись сразу же. Но, видимо, существуют определенные логистические проблемы, значит, распределение того, что прибывает по частям и соединениям и так далее, это тоже требует определенного времени, определенных усилий. Теперь мобилизация. Ну, видите, вот вы же сами сказали очень важную вещь. Мобилизуют людей, которые не имеют боевого опыта. Но, во всяком случае, скорее всего, или большую часть. Потому что в Украине вообще мобилизационный резерв достаточно большой. А мобилизационный резерв – это те люди, которые принимали участие в войне, начиная с 2014 года. В войне вот на востоке страны, в Донбассе. Они имеют определенный боевой опыт. Но как и кого будут смогут мобилизовать и будут мобилизовать – вопрос открытый. Значит, но подготовка, видите, готовить можно и месяц, и два, и три, и, значит, полгода, но вот от срока зависит качество подготовки. Чем дольше вы учите людей при определенных, при тех же самых усилиях и условиях, тем более подготовленными они будут. Значит, если учить в течение полугода, значит, вы получите достаточно хорошо умеющих не только стрелять из там минометов или из автоматов, но и понимающих, как нужно вести себя на поле боя. Если вы готовите месяц, ну, значит, навыки какие-то элементарные можно привить людям, но их подготовка будет недостаточной для, в общем, по очень многим параметрам. Тут вопрос, знаете, это вопрос к командованию ВСУ, какой, насколько остра потребность в людях.
Так, уже почти 20 тысяч к нам присоединились, около 7 тысяч поставили лайки. Не забывайте, друзья, подписываться на канал Фейгин Лайф. Очень вас ждем. Проверьте, те, кто этого не сделал, сохраняется ли ваша подписка на канал. Маленькое объявление заключается в следующем. Следите за четвергом. Мы, наконец, закончили нашу платформу по альтернативным выборам. Вы видите, что это препирательство с App Store, в частности, заняло несколько месяцев, но, тем не менее, мы подошли к середине мая вот с сформированной площадкой, и мы будем проводить первым референдум по поводу, по итогам 17 марта, значит, с этими фантастическими 87,5% за, подданных за Путина, понятно, что никаких выборов не было, но вот мы, наконец, открываем возможности где-то в районе четверга. Следите за эфирами, мы проведем специальный эфир с инструкциями, как участвовать в голосовании. Еще раз хочу подчеркнуть, платформа полностью проверена. Есть заключение ряда американских компаний о том, что личные данные из ваших персональных смартфонов не скачиваются. Голосование на базе блокчейна гарантирует вам полную анонимность и безопасность. Если Роскомнадзор вновь не заблокирует на территории России приложение App Store, Google, кстати, Play Market не заблокирован, в России вы можете скачивать свои смартфоны, это приложение, то, значит, у нас будет очень удачное голосование. Напомню, что уже больше 20 тысяч пользователей скачали за это время, за буквально с марта месяца, со второй половины приложения на Play Market. Следите за четвергом, в четверг стартует все по-настоящему. Увидим, что из этого получится. Сам не знаю, если честно. Ну, а мы продолжим наш эфир. Мы 36 минут уже в эфире. У нас еще немного есть времени. Юрий Евгеньевич, ну вот смотрите. В той ситуации, которая есть, давайте политическую оценку дадим того, что делает Москва. И в частности, на Харьковском направлении, и на других участках фронта, в том числе, конечно. Можно ли считать, что вот эта кампания наступления весны-лета этого 24-го года, так сказать, со стороны российских войск, она завязана, она подвязана именно к выборам ноябрьским в Соединенных Штатах Америки. Повлиять на их исход, в том числе, ну, со своей стороны, как произвести такое оглушающее впечатление, что вот смотрите, мы, у нас есть силы даже наступать на третьем годе войны, и это должно сыграть свою роль для, так сказать, в ходе политических выборных дебатов, в конце концов, голосования, а там, глядишь, и прежняя или нынешняя, или следующая администрация, если победит Трамп, ну, в общем, будут больше расположены к переговорам с Москвой. Вот я так вижу, как и сегодняшний визит Блинкена, увязываю именно с этим. Хотя, опять же, там масса других, видимо, вариантов развития событий. Но все-таки, вот на что Кремль ориентируется политически? Вот потому что с военной точки зрения, действительно, этими силами Харьков, например, взять нельзя. Но вот на что именно на политические события, на ваш взгляд, как вам это кажется, вот, кстати, ожидается саммит. В июле юбилейный НАТО в Вашингтоне, там поговаривают, ну, в прессе так пишут, чуть ли не прям документ, какое-то заявление о том, что войска НАТО не должны участвовать в ходе боевых действий на территории Украины. Это явный проброс в сторону Макрона и его инициативы. Вот как вы это все видите? Как вам это кажется?
Я думаю, что одна из главных внешнеполитических задач Москвы сегодня заключается в том, чтобы... Ну, так, выбить, в кавычках, да, Соединенные Штаты из западной коалиции, которая оказывает помощь Украине. Связывается это, естественно, с возможным приходом Дональда Трампа к власти. Придет Трамп к власти, не придет Трамп к власти, на этот вопрос ответа нет. Тут очень много все зависит от исхода судебного процесса, который идет в Нью-Йорке, от некоторых других судебных процессов. Это зависит от того, кто конкретно будет выдвинут в качестве противника Трампа от Демократической партии, будет ли это Байден, или, как говорят некоторые американисты, некоторые люди в Соединенных Штатах, я имею в виду осведомленные, естественно, люди, будет выдвинут какой-то иной кандидат в президенты. В общем, это вопрос, на который ответа нет, но вероятность прихода Трампа к власти существует, и она, естественно, не равна, ну, не только не равна нулю, но и достаточно велика. Отсюда расчеты в Кремле понятные, что Трамп придет к власти, известные его заявления, хотя они все время меняются, так сказать,
ну, по-разному. Даже план упоминал по Украине Трамп, он его озвучил, этот план, очень противоречивый заявление, кстати.
Да, но мы не знаем, что это за план.
Ну, ничего не знает, а кто знает.
Есть ли он, да? Так вот... Значит, действительно, если создастся впечатление, что нет перспектив для победы Украины, по крайней мере, в обозримом будущем, это, конечно, даст дополнительные и достаточно весомые аргументы той части актива республиканской партии, которые выступают против помощи Украине. Но сам по себе Трамп, он как-то занимает некие такие промежуточные позиции, говоря иногда одно, иногда другое, в общем. Но это тоже понятно, он держит при себе эти карты, значит, близко к груди, не показывая никому, если они, эти карты у него, конечно, существуют. Да, это одна из задач. Есть и другие соображения политического и военно-политического порядка. Значит, истощаются запасы российской бронетехники и артиллерии на складах, откуда, собственно, и поступает основная часть военной техники и вооружения в российскую армию для компенсации потерь этой техники и для пополнения, для оснащения тех частей и соединений, которые предполагаются и которые, значит, медленно, но какие-то, видимо, создаются. Это второй момент. Значит, у России нет возможности бесконечно вести войну, несмотря на все рассуждения российских и иногда западных экономистов о том, что резервы России, ресурсы безграничны в этом отношении, но, по крайней мере, больше, намного больше, чем у Украины. Вот если посмотреть действительно на картину того, что происходит, да, российская военная промышленность, по крайней мере, в прошлом году смогла компенсировать потери бронетехники и артиллерии, но не увеличить запасы или количество этих систем вооружений, которые есть в распоряжении регулярной армии. Значит, это еще один фактор. Конечно, там возможно, что Белоусов или кто-либо еще, значит, предпримут какие-то усилия по интенсификации, но тут есть и объективные факторы, которые никакой Белоусов не может, значит, преодолеть, по крайней мере, преодолеть быстро. Значит, вот это временной фактор подталкивает, плюс дефицит командного состава, то есть количество погибающих на фронте офицеров, особенно такого низшего и среднего звена, от лейтенантов до майоров, но это основной боевой, значит, основной костяк командных кадров, без которых армия вообще существовать не может. Так вот, выпускниками военных училищ невозможно, ну это просто можно, не хочу сейчас вдаваться в цифры, это достаточно сложно для понимания, просто прошу поверить на слово. В общем, не хватает этих выпускников, тех людей, которые для компенсации потерь офицерского состава, тех людей, которые можно призвать, офицеров запаса. Ну, вы представляете, что такое офицер запаса, выпускник гражданского университета, военной кафедры. Он вообще ничего не знает. Ну, по крайней мере, я вот сужу по себе.
Тоже такой же офицер
запаса. Студентам, вот, которых чему-то пытались научить, но это как-нибудь можно будет рассказать, как учили.
Военной кафедры, да, это такая отдельная песня.
Это песня, конечно. Так вот, значит, поэтому есть временное ограничение. Москве нужно добиться весомой победы, весомого успеха в течение этого года, но, может быть, первых месяцев будущего года. Это тоже подталкивает, конечно, к тому, чтобы напрячь все силы и попытаться решить проблему, значит, решить вопросы как можно быстрее, но вот до тех пор, пока есть ресурсы. Наконец, есть и еще один момент, который тоже заставляет русских как можно быстрее попытаться добиться победы, это наращивание военного потенциала НАТО, потенциала сдерживания, который там медленно, но все-таки он наращивается. усиливается. Все это, в общем, приводит к тому, что вот этот год, может быть, первый квартал будущего года, можно считать решающим. Это банальная фраза. Вот,
ну, да.
Кстати говоря, ну вот всегда в начале года говорили, вот этот год будет решающим. Ну, вот я считаю, что этот год действительно может быть гораздо более важным, чем для того, каким будет исход войны. Вот так. Ну и плюс, конечно, нужно как можно сильнее напугать европейцев, ту часть европейского политического истеблишмента, которая склонна пугаться российского, ну и российского ядерного оружия, и, так сказать, вообще перспективы войны с Россией, для того, чтобы, значит, нейтрализовать вот эту линию, которая намечается в политике Франции.
46 минут. Последний буквально вопрос, вот как раз в контексте, в продолжении темы. Ваше мнение о швейцарском саммите по форуму мира Зеленского, который в июне предстоит проведение в Швейцарии. Якобы все-таки Китай соглашается принять участие в качестве наблюдателя. Москва, естественно, отказалась. Насколько вот этот саммит, может, понять, к нему Украина серьезно готовится, там надежды большие возлагают на уровень глав государств саммит. Как вам представляется, насколько вообще эти надежды на его эффективность, на действенность решений, которые там будут приниматься, вообще обоснованы, в любом случае, со стороны Украины? Что
давайте сразу скажем, что это зависит от того, какие решения могут быть приняты. Значит, на этом горном курорте, не в Женеве, а на горном курорте, говорят, один из самых лучших курортов Швейцарии. Есть несколько, видимо, планов политического разрешения, ну или так или иначе, разрешения прекращения войны и начала политического решения вот этих конфликтных проблем в российско-украинских отношениях. Значит, эти планы разные. И если попытаться, ну, как бы выделить то общее, что в этих планах может быть, и что может быть положено в основу документов каких-то, которые, или документа, который может быть принят на этом саммите, если он вообще будет принят. Это два момента. Это необходимость прекращения огня и необходимость начала каких-то переговоров. Вот к этому может свестись позиция тех стран, которые относятся к глобальному югу. И, видимо, эта линия может быть поддержана и большинством западных участников. Но в этой связи привлекает особое внимание вот недавно опубликованная, появившаяся в Китае, значит, информация о том, что представитель правительства КНР Ли Хуэй, который отвечает за вот все вопросы, связанные с войной в Украине и с позицией Китая, ну, с проведением позиции Китая, скажем так. Значит, была опубликована информация о том, что после поездок этого джентльмена китайского по ряду стран глобального юга, в том числе, ну, наиболее авторитетных, значит, вырисовывается примерно такая схема. Это приостановка, вот это интересная формула, приостановка военных действий, избежание эскалации, начало усилий по прекращению огня и затем переговоры. Вот примерно такая схема. Это, видимо, можно считать позицией глобального юга. В какой мере эта позиция приемлема для Украины? Ну, ответ должен быть дан в Киеве. Что касается позиции Украины, вот она вызывает у меня, честно говоря, вопросы, потому что в информации, как я понимаю, исходящей от президента Владимира Зеленского, говорилось о том, что на саммите будут обсуждаться вопросы а. продовольственной безопасности, б. ядерной и энергетической, по-моему, так. А, и обмен пленными всех на всех. Вот три момента. Это важные моменты, но как бы их не решить, эти моменты, значит, как бы не решить эти вопросы, они не являются центральными для того, что происходит на фронте, и для политического урегулирования. Ну, обмен пленными всех на всех очень хорошо, да, люди возвращаются домой. Продовольственная безопасность, но это в основном связано с транспортировкой, с экспортом продовольствия Украины, я так понимаю, о чем идет речь, но вообще говоря, в значительной мере эта проблема решена. Без согласия России, значит, тем не менее, из черноморских портов Одессы и некоторых других в Украине вывозится зерно. Но энергетическая безопасность, ядерная энергетическая безопасность, понятно. Важные вопросы, слов нет, но, повторяю, не центральные. Значит, вот будем посмотреть. Если действительно глобально вот этот саммит мира, если он примет документ, с которым будут согласны и западные участники, и основные западные страны, и основные страны глобального юга с требованием прекращения огня, это будет очень серьезный удар по России. Потому что, ну вот, мы же только что говорили о том, что задача, которую поставил Кремль, добиться максимальных успехов в течение вот этой летней кампании, ну, до тех пор, пока можно из-за погодных условий вести серьезные боевые действия, то есть летне-осенней кампании. И если большинство стран мира единогласно или, ну, более или менее единогласно скажет, ребят, пора кончать это безобразие, вот тогда Россия окажется в изоляции.
Угу. Ну что же, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Мы 53 минуты в эфире были. Нас смотрят 21 500 зрителей и почти 9 000 поставили свои лайки. Мы благодарим Юрия Евгеньевича Федорова за то, что он сегодня пришел к нам в эфир. И мы достаточно подробно разобрали ситуацию. Посмотрим, как будет развиваться. Обязательно вернемся на новых неделях к обсуждению этой ситуации. Будет основание для дополнительного анализа. А просим всех зрителей, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное.
Спасибо за то, что приглашаете.
Всегда рады. Всем всего доброго, друзья. До свидания.
До свидания.